В настоящей главе я буду говорить о святом Августине лишь как о человеке. Его богословские и философские воззрения станут предметом рассмотрения в следующей главе. Святой Августин родился в 354 году, на 9 лет позднее Иеронима и на 14 лет позднее Амвросия. Он был уроженцем Африки, где прошла большая часть его жизни. Мать святого Августина была христианкой, но отец его не принимал христианство. Сам святой Августин долгое время придерживался манихейства, а затем стал католиком и был крещен Амвросием в Милане. Около 396 года он стал епископом Гиппона, неподалеку от Карфагена. Здесь он оставался до самой своей смерти, последовавшей в 430 году. Начальный период жизни святого Августина известен нам гораздо лучше, чем большинство других деятелей церкви, ибо он сам рассказывал о нем в своей исповеди. Эта книга имела знаменитых подражателей, среди которых самыми знаменитыми были Руссо и Толстой. Но, по моему мнению, она не имела ни одного достойного сравнения предшественника. В некоторых отношениях святой Августин обнаруживает сходство с Толстым, которого он, однако, превосходит по уму. Святой Августин был страстным человеком, в дни своей юности весьма далеким от образца добродетели, но внутренний порыв толкнул его на путь поисков истины и справедливости. Как и Толстой, в более поздние годы святой Августин был одержим чувством греха, которое сделало его жизнь суровой, а философию бесчеловечной. Святой Августин непоколебимо боролся с ересями, но некоторые из его собственных взглядов, когда они были повторены Янсением в 17 столетии, были объявлены еретическими. Однако до того, как протестанты подхватили его воззрение, их ортодоксальность никогда не оспаривалась католической церковью. Янсений Корнелиус, 1585-1638 годы. Основатель религиозного течения, известного под названием янсенизм. Автор труда «Августин», опубликован посмертно в 1640 году. Янсенистская церковь до сих пор существует в Нидерландах. Одно из первых происшествий его жизни, о котором рассказывается в исповеди, случилось с ним в детские годы, и само по себе оно не особенно выделяет его из числа других детей. Оказывается, вместе с несколькими товарищами, своими сверстниками, он обокрал грушевое дерево соседа, хотя вовсе не был голоден, а у родителей дома были груши лучшего качества. Всю свою жизнь Августин не переставал считать этот поступок проявлением почти невероятной порочности. Воровство груш не было бы столь дурным, если бы Августина побудили к нему голод или невозможность достать груши иным образом. Однако дело заключалось в том, что это было неприкрытое злодеяние, внушенное любовью к пороку ради самого порока. Именно это делает поступок Августина столь невыразимо мерзким, и он молит Бога простить его. «Вот каково сердце мое, Боже! Вот каково сердце мое, над которым ты жалился и умилосердился, когда оно было на краю пропасти. Пусть же теперь это самое сердце исповедается пред тобою, чего оно искало в том, чтобы быть мне злым без всякого основания, и чтобы злобе моей не было иной причины, кроме самого зла, иначе сказать, чтобы быть злым для самого зла. Ужасно и отвратительно зло. И однако же я его возлюбил, я сам возлюбил свою погибель, я возлюбил свои недостатки, свои слабости, свое падение. Не предмет своих увлечений, пристрастий, падений, говорю я, нет, а самые слабости свои, самое падение, самый грех во мне живущий возлюбил я. Нечиста же душа моя и греховна. Не спала она с тверди твоей небесной в эту юдоль изгнания? если услаждается не столько греховными предметами, сколько самим грехом. Творение блаженного Августина, епископа Иппонийского, второе издание, Киев, 1901 год. В том же роде Августин тянет целых 7 глав, и все из-за каких-то груш, сбитых с дерева мальчишками-проказниками. Современный ум усмотрит в этом проявление болезненной впечатлительности. Я должен исключить Махатму Ганди, в автобиографии которого встречаются места весьма сходные с приведенными выше. Но во времена самого Августина это почиталось праведным и признаком святости. Чувство греха, которое было необычайно сильно во времена Августина, возникло у евреев как способ примирить веру в собственное величие с явным крушением надежд. Яхве был всемогущ, и он проявлял особенную заботу о евреях. Почему же тогда они не преуспевали? Да потому что они погрязли в пороках, они были идолопоклонниками, они заключали браки с язычниками, они не смогли соблюсти закон. Бог действительно сосредоточивал свои помыслы на евреях, но раз праведность есть самое высшее из благ, а путь к ней лежит через страдания, евреи должны были быть сначала наказаны и видеть в своем наказании знак отеческой любви Бога. Христиане поставили на место избранного народа церковь. Но, исключая один аспект, это внесло мало изменений в психологию греха. Церковь, как и евреи, находилась в тяжелом положении. Церковь раздирали ереси. Отдельные христиане под гнетом преследований становились отступниками. Однако у христиан понятие греха претерпело одно довольно важное изменение, которому оно в значительной мере подверглось уже у евреев. Это изменение заключалось в том, что понятие коллективного греха было заменено понятием греха индивидуального. Первоначально считалось, что впал в грех и подвергся коллективному наказанию весь еврейский народ. Но позднее понятие греха стало более личным и утратило благодаря этому свой политический характер. Когда место еврейского народа заступила церковь, это изменение оказалось существенным, поскольку церковь, как духовная организация, не могла впадать в грех. Индивидуальный же грешник мог разорвать религиозную связь с церковью. Понятие греха, как мы только что говорили, связано с верой в собственное величие. Первоначально величие приписывалось всему еврейскому народу, но позднее не церкви в целом, поскольку церковь никогда не впадала в грех, а отдельным христианам. Это привело таким образом к тому, что христианская теология распалась на две части, из которых одна касалась церкви в целом, а другая – индивидуальной души. В более позднюю эпоху католики делали особый упор на первой части, протестанты на второй, но в учении святого Августина, которому было чуждо какое-либо ощущение дисгармонии этих двух частей, они существуют в полном равновесии. Те, что спасены, как раз и являются теми, кого Бог предопределил к спасению. В этом находит свое выражение прямая связь души с Богом. Но никто не будет спасен, если он не будет крещен и не станет благодаря этому членом церкви. Это делает церковь посредником между душой и Богом. Понятие греха является неотъемлемой частью концепции прямой связи души с Богом, ибо оно объясняет, почему благодетельное божество может причинять людям страдания. И почему, несмотря на это, в сотворенном мире не может быть ничего более сокровенного, чем индивидуальные души? Неудивительно поэтому, что теология, которая легла в основу реформации, оказалась обязанной своим происхождением человеку, одержимому совершенно ненормальным чувством греха. Но оставим эту тему. Посмотрим теперь, что говорится в исповеди по некоторым другим вопросам. Августин рассказывает, как он без всякого труда на коленях матери выучился латинскому языку, но возненавидел греческий язык, которому его пытались учить в школе, ибо его заставляли знать то суровыми угрозами, то наказаниями. До самого конца жизни познания Августина в греческом языке оставались слабыми. Можно было бы предположить, что, развивая мысль, заключенную в этом противопоставлении, Августин выведет нравоучение в пользу мягких методов в воспитании. Однако в действительности он заявляет следующее. А из этого само собой открывается, что для приобретения и усвоения таких познаний гораздо действеннее свободная любознательность, нежели боязливая и запуганная принужденность. Но и этой свободы порывы сдерживаются строгою необходимостью по законам твоим, Боже, твоим законам сильным и мощным, которые, начиная от розги учителей до мученических пыток, всюду примешивают спасительную горечь, возвращающую нас к тебе от пагубных удовольствий, удалявших нас от тебя. Порки школьного учителя, хотя они и не смогли выучить Августина греческому языку, исцелили его от пагубного веселья и потому были желанной частью воспитания. Для тех, кто делает вопрос о грехе первейшим объектом человеческих забот, это воззрение вполне логично. Августин идет еще дальше и заявляет, что он грешил, не только будучи школьником, когда он лгал и воровал еду, но даже раньше. В самом деле целая глава посвящена доказательству того, что даже грудные младенцы погрязли в грехе, чревоугодии, ревности и иных омерзительных грехах. Когда Августин достиг юношеского возраста, его одолели плотские вожделения. «И где же я был? И как долго скитался вдали от истинных утешений дома твоего? В течение всего 16-го года жизни моей сумасбродство и бешенство плотских походей, извиняемых бесстыдством и беспутством человеческим, но воспрещенных законом твоим, обладали мною, и я совершенно предавался им». Здесь и далее цитируется творение блаженного Августина, епископа Иппанийского, часть первая. Отец Августина не проявлял никаких забот, чтобы воспрепятствовать этому злу, ограничив свои попечения о сыне тем, что помогал ему в учении. Напротив, мать святого Августина, святая Моника, учила его целомудрию, но тщетно. Впрочем, даже она не предлагала в это время женить сына, опасаясь, чтобы надежды, подаваемые мною, не были разрушены ранним супружеством. В возрасте 16 лет Августин переехал в Карфаген, где стали обуревать меня пагубные страсти преступной любви. Еще не предавался я этой любви, но она уже гнездилась во мне, и я не любил открытых к тому путей. Я искал предметов любви, потому что любил любить. Прямой и законный путь любви был мне противен. Любить и быть любимым было для меня приятно, особенно если к этому присоединялось и чувственное наслаждение. Животворное чувство любви я осквернял нечистотами похоти, к ясному блеску любви я примешивал адский огонь сладострастия. Этими словами Августин описывает свои отношения с любовницей, которую он верно любил много лет и от которой имел сына, им также любимого. Позднее, после его обращения, он проявил много забот о его религиозном воспитании. Настало время, когда Августин и его мать решили, что ему пора подумать о женитьбе. Он был обручен с девушкой, выбор которой одобрила мать, а связь с любовницей было признано необходимым порвать. «По удалении наложницы моей, — говорит он, — как главного препятствия к предстоявшему супружеству, сердцу моему свыкшемуся уже с ней и пристрастившемуся к преступной любви, нанесена была самая тяжелая и чувствительная рана. Моя наложница возвратилась в Африку, Августин жил в это время в Милане, оставив мне сына, незаконно прижитого с нею, и тут же дала мне обет пред тобою, Господи, что она другого мужа не познает. Но так как девушка была слишком юной, и брак не мог состояться раньше, чем через 2 года, Августин завел себе тем временем другую любовницу, менее официальную и менее признанную. Мучения совести все больше и больше одолевали его, и в молитвах своих он обычно взывал: «Даруй мне чистоту сердца и непорочность воздержания, но не спеши». В конце концов, еще до того, как настал срок для его женитьбы, религия одержала полную победу, и всю свою остальную жизнь Августин посвятил безбрачию. Вернемся к более раннему времени. На 19-м году жизни, достигнув опытности в риторике, Августин под влиянием Цицерона снова обратился к философии. Цицерон Марк Туллий, 106-43 годы до нашей эры, римский философ и государственный деятель, идеи которого оказали большое влияние на позднюю античность, средние века, период Возрождения и Просвещения. Он пытался читать и Библию, но заключил, что ей недостает цицероновского духовного величия. Именно в это время Августин стал манихеем, что глубоко печалило его мать. По профессии он был учителем риторики. Он занимался астрологией, к которой в более поздние годы относился враждебно, ибо она учит, что по указанию самого неба ты неизбежно должен грешить. Августин читал труды по философии, насколько они были доступны для него на латинском языке. Особенно он выделяет категории Аристотеля, которые, по его словам, уразумел без помощи учителя. «Какую пользу мне доставило и то, что я около того же времени сам собою, без всякой посторонней помощи, перечитал все сочинения о так называемых свободных науках и искусствах, какие только имел возможность читать, перечитал и не затруднялся в понимании их, несмотря на то, что в то время порабощен был служением постыдным страстям. Я подобен был человеку, стоящему спиной к свету и ко всему им освещаемому, и зрение мое, не освещаясь светом, оставалось в тени и мраке». В это время Августин полагал, что Бог — это огромное яркое тело, а сам он является частью этого тела. О взглядах манихеев Августин просто заявляет, что они ошибочны, вместо того, чтобы подробно рассказать, в чем они заключались. Небезынтересно, что первыми побудительными причинами, заставившими святого Августина порвать с учением манихея, были причины научного порядка. Он восстановил в памяти, так он сам рассказывает, то, чему научился по астрономии из сочинений самых лучших астрономов. Все это сравнивал я со словами сумасбродного манихея, который премного об этих предметах писал и болтал, но я не находил у него сколько-нибудь удовлетворяющих объяснений ни для так называемых солнцестояний или солнцеповоротов, ни для среднего между этим временем, когда бывают дни и ночи равны между собою, то есть так называемое равноденствие, ни для затмений светил, ни вообще относительно всех подобных тому вопросов, которые так удовлетворительно разрешаются в сочинениях философов. Здесь я, так сказать, против воли убеждался силой философских доводов, а там, в этих несвязных и невежественных вымыслах манихейских, проверенных имевшимся уже у меня запасом знаний, я не мог прийти ни к какому убеждению. Из осторожности Августин указывает, что научные заблуждения сами по себе не служат признаком заблуждений религиозных, но становятся им только тогда, когда эти заблуждения выдаются с авторитетным видом за истины, познанные с помощью божественного вдохновения. Интересно было бы знать, чему стал бы учить Августин, если бы он жил во времена Галилея. В надежде разрешить сомнения Августина, с ним встретился и вступил в беседу манихейский епископ по имени Фавст, почитавшийся наиболее ученым членом секты. «Но я прежде всего заметил, что этот человек не имеет познаний в свободных науках и почти не знаком с ними, за исключением грамматики, и то по заведенному уже и обычному порядку. Но так как он читал некоторые речи Туллия, Цицерона и очень немногие сочинения Сенеки, да притом кое-какие из художественных творений поэтов и произведений своей секты, впрочем, такие только, которые написаны по латыни языком красноречивым, и так как к тому же присоединялось ежедневное упражнение в разглагольствовании, то ничего тут не могло быть удивительного, если в нем развилась в высшей степени способность к краснобайству, которая становилась у него тем заманчивее и увлекательнее, что приправлялась некоторым остроумием, растворялась приветливостью и вежливостью, а сверх того поддерживалась величавую и благовидную от природы осанкою. Фавст оказался совершенно бессильным разрешить астрономические затруднения Августина. Книги манихеев, заявляет Августин, наполнены нескончаемыми баснями о небе и звездах, о солнце и луне, которые не согласуются с тем, что было открыто астрономами. Но когда Августин предложил эти вопросы на обсуждение Фавсту, тот откровенно сознался в своем невежестве. И я за это особенно уважал и ценил его. По-моему, сдержанная скромность и сознание в своем незнании лучше кичливой заносчивости и притязаний на знания. Таким и являлся мне Фавст при всех вопросах более трудных и утонченных. Нельзя не поразиться терпимости этого суждения. Никак не ожидаешь встретить его в том столетии. К тому же оно совершенно не соответствует отношению Августина к еретикам в последний период его жизни. Теперь Августин решил переехать в Рим. Не потому, как он говорит, что труд учителя приносил здесь большие выгоды, чем в Карфагене, а от того, что, как он слышал, обучение юношества было там более правильным и спокойным. В Карфагене же ученики учиняли такие беспорядки, что преподавать стало почти невозможно. Зато в Риме оказалось, что, хотя тут и было меньше беспорядков, ученики обманным путем уклонялись от внесения платы за обучение. В Риме Августин продолжал поддерживать связи с манихеями, но у него уже не было прежней уверенности в их правоте. Он начал подумывать, что правы были академики, которые во всем сомневались, утверждая, что человек не может постигнуть истины. Августин, однако, по-прежнему соглашался с манихеями, полагая, что когда мы грешим, то это не мы грешим, а грешит в нас, не знаю, какая-то другая природа, и считал, что зло является некой субстанцией. Из этого совершенно ясно, что уже до обращения Августина, как и после его перехода в христианство, мысли его были заняты проблемой греха. Пробыв с год в Риме, Августин был послан префектом Симахом в Милан в ответ на просьбу этого города прислать учителя риторики. В Милане он познакомился с Амвросием, известным в числе знаменитых мужей целому миру. Августин полюбил Амвросия за благорасположение к себе и стал отдавать предпочтение католическому учению перед учением манихеев. Но его обращение было на некоторое время задержано скептицизмом, который он перенял от академиков. Но в то же время философам, не находя у них спасительного имени Христа, не хотел и не мог я всецело верить в врачевание болезненной души своей. В Милане к Августину присоединилась мать, которая оказала сильное влияние на ускорение последних шагов к его обращению. Она была весьма ревностной католичкой, и Августин пишет о ней неизменно в тоне благоговения. Приезд ее в это время оказался для Августина тем более кстати, что Амвросий был слишком обременен делами, чтобы вести с ним частные беседы. Очень интересна глава, в которой Августин сравнивает платоновскую философию с христианским учением. «Господь, — заявляет он, — позаботился в это время о том, чтобы познакомить его с некоторыми книгами неоплатонической школы, переведенными с греческого языка на латинский. В этих книгах я вычитал многие писания, Святого Писания, хотя выраженные не теми словами, но заключающие в себе в разнообразных взаимоизменениях тот самый смысл, например, что в начале было слово, и слово было у Бога, и это слово был Бог, что оно было в начале у Бога, что все произошло через Него, и без Него ничто не произошло, что произошло, что все, что не произошло, имеет жизнь в нем, и жизнь эта есть свет человеков, что свет во тьме светит, но тьма не объяла его. И хотя душа человеческая свидетельствует о свете, но сама она не есть свет, а что Слово Божие, сам Бог, есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир сей, что это самое Слово Бог и было в мире, что мир через него произошел, и что этот мир не познал его. Но следующих слов, что это слово Бог пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Этих слов не находил я там. Равным образом он не читал в этих книгах, что слово это стало плотью и обитало с нами. Тщетно искал он и слово, что он смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Не находил и слов, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. Августин цитирует новозаветные тексты преимущественно из Евангелия от Иоанна. Общий смысл этих слов таков, что Августин нашел в платонизме метафизическую доктрину Логоса, но не нашел доктрины воплощения и вытекающей из нее доктрины человеческого спасения. Нечто подобное этим доктринам существовало и в орфизме, и других мистических религиях, но последние, по-видимому, не были знакомы Августину. Во всяком случае, ни одна из этих религий не была связана со сравнительно недавним историческим событием, как было связано христианство. Разорвав с манихеями, которые были дуалистами, Августин стал придерживаться мнения, что зло происходит не от некой субстанции, а от извращенности воли. Особое утешение он нашел в писаниях святого Павла. Наконец, после страстной внутренней борьбы, Августин был обращен в христианство, 386 год. Он оставил свое учительство, свою любовницу и свою невесту, и после недолгого пребывания в уединении, где предавался размышлениям, был крещен святым Амвросием. Мать его ликовала, но вскоре смерть оборвала ее жизнь. В 388 году Августин возвратился в Африку, где оставался до конца своих дней, полностью посвятив себя епископальным обязанностям и сочинению полемических произведений против различных еретиков, донатистов, манихеев и пелагиан.